Приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. В какой-то степени мы перестали обращать внимание на рекламу. И тем не менее, реклама в фоновом режиме на подсознательном уровне продолжает касаться нас. И если мы начнем анализировать рекламу, если мы начнем анализировать то, что нам пытаются донести, то практически любой рекламный ролик сводится к трем очень-очень простым постулатам. А мы не удовлетворены нашей жизнью. Есть совершенно сногсшибательный продукт, который подарит нам как раз удовлетворение, счастье, подарит нам вот то, чего нам так не хватает, и мы не можем уже себе представить жизни без этого продукта. То есть только если у нас будет вот этот продукт, он на самом деле изменит нашу жизнь самым радикальным, самым кардинальным образом. Именно так работает реклама. И приблизительно так же поступали лжеучителя – послание Галатам. Точно так же поступали иудействующие лжеучителя, которые пришли к Галатам для того, чтобы сказать им о том, что все, что происходит в вашей жизни, это прекрасно, вы доверились Богу, это прекрасно, но вам не хватает еще чуть-чуть. Вам не хватает вот этого небольшого чуть-чуть, которое на самом деле сделает вас верующими людьми, которое на самом деле подарит вам рай, которое на самом деле сделает вас счастливыми, если только ко Христу вы добавите соблюдение ветхозаветных правил, законов, если мужчины примут обрезание, если вы сделаете это, вот тогда вы будете счастливы. И мы не знаем, почему именно галаты так быстро повелись, почему именно галаты оставили так быстро Евангелие, которое было проповедано Христом, которое было проповедано Павлом о Христе и приняли эту весть. Мы не знаем этого. Но возможно, это связано с тем неудовлетворением, которое испытывает практически любой верующий человек. Любой человек, доверившийся Христу, ожидает, что в его жизни сейчас будут самые радикальные, самые сногсшибательные перемены. Но когда пыл неофита угасает, мы вдруг понимаем, что не так много изменилось в нашей жизни. Не так много поменялось в нашей жизни. И мы начинаем искать чего-то нового, что-то, что добавит нам как раз вот это недостающее. Рано или поздно практически любой верующий, в жизни любого верующего наступает этот момент. Были ли такие моменты в вашей жизни? Были ли моменты в вашей жизни, когда вы ощущали, что те перемены, которые вы ожидали, доверившись Христу, на самом деле происходят не так быстро, как вам бы того хотелось? Были ли моменты в вашей жизни, когда вы думали, что мне чего-то не хватает, мне нужно что-то добавить в мою жизнь, мне нужно что-то добавить к моей вере для того, чтобы эти перемены произошли? Запишите сейчас ответ в ваших бюллетенях о том, что вы верите действительно преображает вас. Мы доверяемся Богу, надеясь на то, что что изменения в нашей жизни будут мгновенными, но это не так. И поэтому мы начинаем искать чего-то еще. Но вместо этого нам нужно вернуться к Евангелию Христа еще раз. Потому что то, что меняет нас на самом деле, то, что в силах преобразить нас на самом деле, это Евангелие Христа. И возвращаясь к Нему, мы находим те самые перемены, которых нам так сильно не хватало. К этому Евангелию, к этой радостной вести нельзя ничего прибавить. От нее нельзя ничего убавить. Она дана в совершенной форме для нас. И она работает не только тогда, когда мы доверяемся Богу. Она работает на протяжении всей нашей христианской жизни. По чтению Господа и Слова Его, давайте встанем сейчас для того, чтобы прочитать послание Галатам, 1 глава, стихи с 6 по 9. «Меня удивляет то, что вы ради какой-то иной радостной вести так быстро оставили Бога, который призвал вас благодатью Христа. Но иной радостной вести не существует. А просто есть люди, которые смущают вас, желая исказить радостную весть о Христе. Но если бы даже мы сами или ангел с неба стали возвещать вам не ту радостную весть, что мы возвещали вам сначала, то пусть такие вестники будут навеки прокляты. И еще раз повторяю, мы уже говорили вам об этом, и вы знаете, что если кто-либо будет возвещать вам что-то противное той радостной вести, которую вы приняли, то пусть они будут навеки прокляты». Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, научи нас любить Твою радостную весть. Покажи нам красоту Твоей радостной вести. Покажи нам достаточность Твоей радостной вести, что она в силах преображать наши жизни сегодня, что она нужна нам, глубоко верующим людям, так же, как она нужна тем, кто пришел в церковь первый раз. Покажи нам это, Господь. Дай нам влюбиться в Твою радостную весть, чтобы мы никогда не оставляли Тебя, Бога Отца, Сына и Духа Святого. Во имя Твое мы молимся. Аминь. Садись, пожалуйста. С чего мы начали в прошлый раз, рассматривая послание Галатам? Мы начали с того, что лишь Евангелие Христа должно формировать мой взгляд на абсолютно все сферы моей жизни, на все вокруг меня. И для того, чтобы претворить это в нашей жизни, для того, чтобы это стало реальностью, нам необходимо понять приоритет Евангелия, нам необходимо понять призвание Евангелия, преимущество Евангелия и, наконец, приглашение Евангелия, принять это приглашение Евангелия. Дальше в стихах 6 по 9, посмотрите, как апостол Павел выстраивает свою аргументацию. Он опускает аргументы иудействующих лжеучителей, он не упоминает их, но всякий раз, когда он произносит «но», он отсылает нас к этим аргументам лжеучителей. То есть Павел говорит, меня удивляет, что вы оставили так быстро радостную весть. И не просто радостную весть. Павел говорит, меня удивляет, что вы так быстро оставили самого Бога. Вы отвернулись от Бога. Настолько серьезно то, что происходит в этой провинции Галатии. Настолько это серьезно, вы оставили самого Бога. Но нет другого Евангелия. Нет другого Евангелия. Но нет других вестников Евангелия, а те, кто возвещает вам что-то иное, пусть они будут прокляты. Настолько Павла трогает этот момент, настолько он вне себя от того, что произошло, что он не просто говорит, что нет других вестников, он говорит, нет, если кто-то возвещает что-то иное, то пусть они будут прокляты. И еще раз, пусть будут прокляты те, кто возвещает другое Евангелие. Пусть будут прокляты те, кто возвещает другое Евангелие, потому что лишь Евангелие Христа дано в совершенной форме для меня. Оно дано в совершенной форме. К Евангелию, к радостной вести Иисуса Христа невозможно что-то добавить, к этой вести невозможно что-то, от нее невозможно что-то убавить. Следовательно, нам стоит из раза в раз напоминать себе о том, что нет другой возможности спастись. Можете записать себе в ваших бюллетенях. Нет другой возможности спастись. Нет другой вести и нет другой власти. Нет другой возможности спастись. Нет другой вести и нет другой власти. Павел говорит, меня удивляет, что вы ради какой-то иной радостной вести так быстро оставили Бога, который призвал вас благодатью Христа. Вы ради иной радостной вести так быстро оставили Бога, который призвал вас благодатью Христа. Основной аргумент Павла сводится к тому, что Евангелие Христа не допускает, чтобы мы свои дела добавляли к спасительному труду Иисуса. Мы обретаем спасение исключительно благодаря Христу. Что делают иудействующие лжеучителя? Они основываются на Ветхом Завете, в котором было четкое разделение. Были люди, которые принимали моральную сторону Ветхого Завета, которые принимали ритуальную сторону Ветхого Завета, которые принимали вот эту составляющую Ветхого Завета, но они не готовы были принять знак Завета, обрезания. Они не готовы были к этому шагу. И поэтому в Ветхом Завете было разделение между теми, кто был, их называли боящиеся Бога, и мы встречаемся с ними в книге «Деяния апостолов», например, и верующие. Например, Урия, муж Версавии, которого убивает Давид. Он был хетом, он произошел из хетов, он является язычником, но он принял обрезание, он принял знак завета, он стал частью этого общества. Руфь, тоже история про моавитянку, она из Моава, она язычница, но она принимает завет с Израилем. Она становится частью израильского общества, она становится верующей. И поэтому иудействующие лжеучителя, когда они приходят в Галатию, они говорят, все, что Павел сказал, это хорошо, мы тоже верим в Иисуса, мы тоже верим в то, что Он Мессия, но вам недостает чуть-чуть. Вам нужно соблюдать праздники, вам нужно стать иудеями, вам нужно принять обрезание, вам нужно сделать еще чуть-чуть для того, чтобы вы на самом деле спаслись. И когда мы думаем про законничество, скорее всего, большинство из нас не думает о том, что мы в этом виноваты, большинство из нас не думает о том, что это касается меня. Законничество – это не про меня, законничество – это про кого-то другого. Но посмотрите, как работает законничество, когда мы полагаемся на свою силу, когда мы полагаемся на себя, когда мы полагаемся на то, что делаем мы, когда мы полагаемся на то, как я молюсь, насколько правильно я молюсь, насколько правильно я пощусь. Я полагаюсь на себя, а не на силу Бога. Когда мы придумываем свои правила, когда мы начинаем добавлять что-то к радостной вести Христа, придумывая свои правила. Мне очень нравится вот это вот разделение в традиционных церквях, когда спрашивают не просто, а он верующий или нет, потому что одно дело верующий, а другое дело возрожденный. Вот возрожденный – это на самом деле верующий. Это верующий со знаком качества, которого мы одобрили как верующего. Мы добавляем что-то, мы придумываем свои собственные правила. Когда мы пытаемся заслужить или отработать благодать Бога, когда мы пытаемся заслужить или отработать благодать Бога, мы добавляем к спасительному труду Христа. Мы добавляем к тому, что Христос уже сделал, а добавить ничего нельзя. Мы не можем ничего прибавить к этому труду. И наше спасение от этого законничества – это напоминать себе о радостной вести Христа, о том, что спасение дано даром. Спасение дано даром. О том, что спасение инициировано Богом Отцом. Мы говорили об этом с вами в прошлый раз, когда Павел цитировал Евангелие, что по замыслу Бога Отца оно инициировано Богом Отцом. Спасение достигнуто Богом Сыном. Спасение дается нам исключительно благодаря заслугам Христа, к которым добавить ничего нельзя. Спасение скреплено Духом Святым. Когда мы напоминаем себе Евангелие Христа, мы напоминаем себе о том источнике перемен, о том источнике преображений, который возможен в нашем жизни, в нашей жизни. Мы иногда добавляем что-то к Евангелию, потому что мы забываем, какое огромное значение на самом деле имеет даже порядок слов в Евангелии. В русском языке, в отличие, скажем, от английского, порядок слов не так важен. Мы можем слова менять, мы можем опускать сказуемое, потому что оно подразумевается и так далее. Русский язык дает очень большую свободу. Но в Евангелии порядок чрезвычайно важен. Я принят Богом, потому что я творю добрые дела. Или я творю добрые дела, потому что я принят Богом. Это два совершенно разных предложения. Это два совершенно разных предложения. И это два совершенно разных подхода, которые меняют абсолютно все. Я принят Богом, потому что я творю добрые дела, потому что я правильно молюсь, потому что я правильно пощусь, потому что я хожу в правильную церковь. Или я делаю что-то доброе, потому что во мне нет ничего доброго, просто потому что я принят Богом. Простая арифметика спасения. Можете себе записать. Иисус плюс ничто. Плюс ничто. Нет никакой необходимости добавлять что-то. Иисус плюс ничто равняется все. Иисус плюс что-то равняется ничего. Иисус плюс что-то равняется ничего. Мы не можем теперь ничего добавить к этому спасительному труду Иисуса Христа. Мы полагаемся исключительно на то, что сделал Он. Евангелие Христа не допускает, чтобы мы свои дела добавляли к труду Христа. Мы обретаем спасение исключительно благодаря Иисусу, только Ему. Пытаемся ли мы что-то добавить сегодня к Евангелию Христа? Как мы смотрим на людей вокруг нас? Оцениваем ли мы уровень их веры тем, что они чего-то не делают из того, что должно характеризовать жизнь любого верующего человека? Что ты, конечно, вроде бы почти верующий, но тебе не хватает еще чуть-чуть для того, чтобы мы поставили вот этот знак качества на тебе. Извиняем ли мы себя в то же самое время, что мы не меняемся в каких-то вещах? Извиняем ли мы себя в том, что мы не преображаемся так, как мы должны преображаться? Мартин Лютер в своих знаменитых лекциях по посланию к Галатам пишет: «Мы можем потерять нажитое, лишиться своего имени, своей жизни, утратить все, что мы имеем, кроме Евангелия, кроме нашей веры, кроме Иисуса Христа, которого никто не сможет забрать у нас. Лишь Евангелие Христа дано в совершенной форме для меня». И Павел продолжает: «Нет иной радостной вести. Не существует, а просто есть люди, которые смущают вас, желая исказить радостную весть о Христе. Вполне возможно, что в стихах 4 и 5 апостол Павел не просто приводит короткую формулировку Евангелия. Скорее всего, он приводит древнее вероучение. Он цитирует вероучение церкви в стихах 4 и 5, вспоминая о том, чему именно учит церковь, в чем именно заключается Евангелие Христа. На протяжении веков люди постоянно пытаются исказить Евангелие. Люди постоянно пытаются, с самого начала люди пытаются исказить его. И сегодня, по сей день, мы постоянно сталкиваемся с этим. Мы сталкиваемся либо необычными и забытыми Евангелиями. Классический пример. Вы открываете код да Винчи Дэна Брауна, да, и Дэн Браун рассказывает о Евангелии от Фомы, о том, что на самом деле все было не так, и на самом деле у Иисуса Христа была жена, и у Иисуса Христа были потомки. И он начинает рассказывать другое, необычное, забытое Евангелие. Часто под Рождество или во время Пасхи в газетах, в прессе появляются как раз упоминания вот про такие забытые Евангелия, как Евангелие от Фомы, сразу. А Дэн Браун просто феерически придумывает все, что только можно придумать, потому что то, что он приписывает Евангелию от Фомы, в Евангелии от Фомы нет. То есть он не просто придумывает, что было какое-то вот Евангелие на самом деле, истинное Евангелие от Фомы, которое от вас скрыли. Он придумывает его содержание. В Евангелии от Фомы не говорится о том, о чем пишет Дэн Браун, на всякий случай, сразу. Но Евангелие от Фомы не было Евангелием. Ранняя церковь не воспринимала его как Евангелие. Совсем недавно я слушал лекцию достаточно известного исследователя Нового Завета, в прошлом архиепископа Дюрума, Томаса Райта. И Томаса Райта после лекции спросили, что вы думаете по поводу апокрифы, то есть книг, которые не вошли в канонические 66 книг Священного Писания. И Николас Томас Райт начал отвечать на этот вопрос. Он говорит, если вы хотите действительно понять иудейскую культуру на рубеже веков, если вы хотите понять ту культуру, в которой жил Иисус Христос, апокрифы на самом деле, апокрифические книги на самом деле очень важны для этого. Человек, который задает ему вопрос, прерывает его, говорит, я говорю не про эти книги, я говорю про книги, типа Евангелия от Фомы. И Томас Райт говорит, нет, слушайте, Евангелие от Фомы никто не воспринимал всерьез первые 3 века. То есть все знали, что это подделка, все знали, что это Евангелие, которое не имеет никакого отношения к радостной вести. Но сегодня мы очаровываемся этим, как будто что-то от нас скрыли. Новые и забавные Евангелия. Например, Евангелие процветания. Например, Евангелие, которое говорит, Евангелие в кавычках, да, которое говорит о том, что на самом деле, если ты доверяешься Богу, то ты будешь успешным, ты будешь богатым, ты будешь здоровым, у тебя все будет хорошо, все, что тебе нужно, это просто провозгласить это. И нам хочется быть богатыми, успешными, здоровыми. И поэтому мы забываем о том, что Иисус Христос не был богатым, не был успешным. И мы готовы принять вот это забавное Евангелие. На протяжении веков люди искажают Евангелие, но Павел напоминает нам о том, что нет другой вести, другой вести не существует. Скорее всего, Павел пишет послание Галатам приблизительно в 45-м году, через 15 лет, скажем так, после смерти Христа. Через 12 лет после смерти Христа, смерти и воскресения Христа. И удивительно, что Павел пишет это Евангелие, пишет послание Галатам до того, как собирается церковь на Вселенский собор в Иерусалиме. До того, как в 50-м году они принимают формулировку Евангелия. До того, как в 50-м году они собираются вместе и утверждают то, что на самом деле язычникам не нужно обрезаться, что на самом деле язычникам не нужно соблюдать ветхозаветные правила. Через 5 лет после написания послания Галатам. О чем это говорит нам? О том, что это весть нечеловеческого происхождения. Это напоминает нам о том, что это весть нечеловеческого происхождения, и то, что пишет Павел, соответствует целиком и полностью тому, что принимается на Иерусалимском совете, именно потому, что это исходит от Господа Бога. Нет другой вести. Ни церковь, ни Павел, ни апостолы придумывают Евангелие. Оно является неотъемлемой частью жизни верующих с самого начала. Тот документ, к которому мы возвращаемся с вами, те истины, к которым мы возвращаемся с вами, то богословие, к которому мы возвращаемся с вами, придумано не церковью, не Павлом, не апостолами. Оно дано нам самим Спасителем. Оно дано нам самим Спасителем. Отдаем ли мы себе отчет в том, насколько Евангелие уникально? Пытаемся ли мы постичь его и жить в соответствии с ним? Помним ли мы, что просто не существует другой спасительной вести? Ее просто нет. Пытаемся ли мы найти какое-то другое, альтернативное, новое Евангелие, которое бы оправдало страстные желания нашего сердца? Пытаемся ли мы оправдать себя новой радостной вестью, которой просто не существует? Тони Мерида в своем исследовании послания Галатам, превознося Христа, послание Галатам пишет: «Спасение не связано с тем, что по силам сделать человеку. Спасение зависит от того, что Христос уже сделал, а совершил Он все необходимое для нашего спасения. Удовлетворение Божие не зависит от наших дел, оно основано на делах Христа, отдавшего себя за нас. Не забывайте, что большая часть учения иудействующих была верна с библейской точки зрения. Они считали Иисуса Мессией, верили в то, что Он умер на кресте. Они говорили, что верят во все то, во что верят христиане. И, конечно же, они не отвергали Евангелие, они лишь улучшали его, привнося в Новый Завет элементы Ветхого. Но истина в том, что как только мы что-то добавляем к благодати, мы теряем благодать. Как только мы что-то добавляем к благодати, мы теряем благодать. Здесь нет золотой середины. Евангелие не говорит нам, что нам нужно делать, чтобы угодить Богу. Вместо этого оно провозглашает, что Богу угодна была смерть Христа на кресте, Его воскресение и наша неразрывная связь с Ним. Нам не нужен Христос плюс что-то еще. Нам просто нужен Христос и точка. Нам просто нужен Христос и точка. Лишь Евангелие Христа дано в совершенной форме для меня. И если вдруг нас смотрят или слушают люди, которые думают о том, чтобы основать новую церковь, мне кажется, великолепное название «Христос и точка» прям можно запатентовать. То есть вот если нужно сейчас, да, прям самое время, новая церковь, «Христос и точка» и все. Продолжая дальше, апостол Павел говорит: «Но если бы даже мы сами или ангел с неба стали возвещать вам не ту радостную вещь, что мы возвещаем вам сейчас, то пусть такие вестники будут прокляты, то пусть такие вестники будут навеки прокляты». Мы склонны скатываться к одной или к другой крайности. Мы либо недооцениваем роль церковной подотчетности, либо, наоборот, переоцениваем ее. То есть мы уделяем внимание исключительно чистоте учения, забывая о том, что это учение дается в контексте поместной общины. Важны обе эти составляющие. Апостол Павел в послании к Галатам напоминает нам, что содержание учения и верное представление Евангелия являются самой важной частью христианского служителя. Однако, если мы посмотрим на жизнь самого Павла, мы увидим это в ближайшие несколько недель, когда будем рассматривать дальше первую главу послания Галатам, мы увидим, как важно для него было быть частью поместной церкви, как важно для него было быть посланным, как важно для него было быть принятым, как важна для него была эта часть. Он не является героем-одиночкой. Он встроен в этот контекст церковного авторитета, церковной власти. И вот здесь мы подходим с вами к власти Евангелия, к тому, что выше, чем власть церковная, чем власть традиции, чем власть предания. Мы подходим с вами именно к власти Евангелия, потому что наши слова, хотим мы того или нет, наши слова по своей сути на самом деле бессильны. То есть любой родитель, любой, у кого есть дети, знает простую вещь. Недостаточно просто сказать ребенку что-то. Ну, то есть хотелось бы, да, чтобы наши слова были наполнены властью из серии: «Миша, перестань бить Ванечку. Ванечка, перестань кусать Мишу». И чтобы как только я это произнес, сразу чудесным образом все прекратилось бы. Но нет. Но нет. Я могу даже сказать моим сыновьям о том, что кушайте кашу. Но ничего не происходит. Мои слова бессильны. Я не могу каким-то образом повлиять на моих детей, не могу каким-то образом заставить их что-либо делать. Они должны принять для себя решение, что они прислушаются ко мне. Но Евангелие – это Слово Божие. В самой первой книге мы читаем с вами о том, что Бог сказал, да будет свет, и стал свет, появился свет. Он не говорит о том, что, извините, пожалуйста, кто-нибудь включите свет во Вселенной. И тут же архангел Михаил такой бежит, да-да-да-да-да, сейчас вот как бы рубильник, я сейчас все включу. Нет, Господь говорит, да будет свет, и появляется свет. Это власть, это сила. Когда Иисус Христос сталкивается со штормом, когда все паникуют, когда все впадают в истерику в этой лодке, что делает Иисус? Иисус встает и запрещает. Просто подумайте на мгновение насчет вот этой фразы, насчет этой фразеологии. Иисус запретил ветру и приказал озеру. Мы не можем себе даже этого представить. Как это выйти и запретить ветру? Как это выйти и сказать, дождь, закончили? Как это выйти и приказать озеру, волны, успокоились? И все. И ничего другого не нужно. И ничего другого в этой ситуации не нужно. Мы приходим к Богу не потому, что мы каким-то образом читали Писание, дошли своим собственным умом до того, что это является действительно самым логичным, самым важным мировоззрением. Нет, Господь касается нас, Его Слово проникает в наше сердце, Его Слово пробуждает нас к жизни. Господь касается нас. Это необычайная власть Слова Божьего. Из мертвого делать живое. Из такого человека, как Павел, который гнал церковь, остановить его во мгновение ока и сказать, я приказываю тебе, ты теперь будешь апостолом. И этого достаточно. Этого достаточно, чтобы Павел послушался его. Слова лучших людей не в состоянии коснуться нас. Слова лучезарных ангелов не в состоянии сделать это. Не лучшие люди, такие как Павел, не лучезарные ангелы не в состоянии сделать этого. Поэтому Павел говорит, когда мы говорим с вами про спасительную весть, когда мы говорим с вами о радостной вести, вы должны понимать, что она наполнена такой властью, она наполнена таким могуществом, она наполнена такой силой, которой нет у нас, которой нет у ангелов. И если вдруг вам приходят ангелы, если вдруг вам прихожу я, если вдруг вам приходят какие-то другие апостолы и начинают проповедовать что-то другое, гоните их прочь, да будут они прокляты. Насколько могущественно Слово Христа. В Евангелии от Иоанна, в 11 главе, мы читаем с вами момент, когда Христос приходит к Лазарю через 4 дня. Я думаю, что 4 дня – это не случайно, потому что в первый день у тебя есть еще надежда, во второй, в третий. Но похороны проходят, и ты забываешь, и ты начинаешь мириться с тем, что произошло. 4 дня. И через 4 дня Иисус говорит, сказав это, Иисус громко позвал, «Назарь, выходи». Он обращается к могиле, он обращается к мертвому человеку, он обращается к человеку, которого похоронили, он обращается к человеку, с чьей смертью смирились все. И Иисус говорит, «Выходи». Умерший вышел. Вот такой властью обладает Евангелие. В послании Ефесянам апостол Павел говорит о том, что мы были мертвы в наших грехах, мы были мертвы в наших преступлениях до тех пор, пока Иисус не сказал «выходи». И умершие вышли. Автор послания евреям напоминает нам о том, что Слово Божие живет и действует. Оно острее, чем любой обоюдоострый меч. Оно проникает в глубины нашей сущности, туда, где проходят границы между душой и духом, до суставов и костного мозга. Оно судит мысли и сердечные побуждения. Слово Божие действенно, оно обладает такой властью. Оно настолько, настолько могущественно. Коснулся ли Дух Святой вас? Коснулся ли Дух Святой силой Евангелия наших сердец? Ограничиваемся ли мы лишь тем, что мы принимаем христианскую культуру, церковную культуру, что нам все нравится, люди приятные, плюшки вкусные, чай, кофе великолепный? Или мы действительно позволяем Евангелию коснуться наших сердец? Проникает ли евангельская весть в самые глубины наших душ? Потому что лишь Евангелие Христа дано в совершенной форме для меня. Представьте себе на мгновение, что вы совершили какое-то серьезное правонарушение. И наказание неминуемо за ваше серьезное правонарушение. Вы знаете, что никаким образом вы не сможете сейчас отвертеться, вы не сможете сейчас каким-то образом убедить представителей закона. Наказание неминуемо. Представьте себе, что вы оказались на скамье подсудимых. Вы знаете, чем все это закончится. Опять-таки, потому что, да, вы это совершили, да, вы виновны, да, наказание наказаемо неминуемо, да, вас поймали. И вдруг кто-то другой принимает на себя вашу вину. И вдруг кто-то другой вытаскивает вас из этой ситуации. И вдруг кто-то другой спасает вас. Но наши жизненные проблемы не идут ни в какое сравнение с тем, что на самом деле происходит. Потому что все намного серьезнее, все намного страшнее. И однажды мы предстанем перед Богом. И однажды все наши помыслы, все наши действия, все будет обнажено. И нет причин отпираться. И ничего не скажешь. И самое страшное в этот момент, что ты понимаешь, что Бог есть. Ты всегда знал, что Бог есть, но ты отрицал это. А второе, что это я выбрал ад. Что это я выбрал это наказание, что это я выбрал это забвение. Это был мой выбор. Евангелие Христа вытаскивает нас из этой самой страшной ситуации. Христос принимает на себя гнев небес. Христос принимает на себя разгневанного Бога. Он принимает на себя наказание за наши грехи. Христос принимает на себя гнев небес для того, чтобы нам досталась именно радостная весть. Не что-то, что мы должны сделать, но просто весть, которую мы должны принять, которую мы должны поверить. И если в вашей жизни, оглядываясь назад на вашу жизнь, вы не можете вспомнить момента, когда бы вы обратились к Христу в тихой молитве покаяния, сделайте это сейчас, обратитесь к Нему сегодня. Примите эту радостную весть. Потому что Евангелие Христа, лишь Евангелие Христа дано в совершенной форме для меня. К этой радостной вести Иисуса нельзя что-то прибавить, от нее нельзя ничего убавить. Нам стоит раз за разом напоминать себе о том, что нет другой возможности спастись, нет другой вести и нет другой власти. В следующий раз, продолжая изучать послание Галатам, мы поговорим о том, как перестать зависеть от мнения окружающих людей, как перестать зависеть от мнения людей вокруг нас. С точки зрения применения, есть два теста, которые помогают нам понять, что мы что-то добавляем или мы, наоборот, что-то пытаемся отнять от Евангелия. Для этого нам достаточно посмотреть на то, как мы смотрим на других людей, с одной стороны, что раздражает нас в других верующих, в чем мы считаем с другой стороны, то есть мы смотрим на других людей и думаем о том, что нас раздражает в других верующих, а с другой стороны мы смотрим на себя и думаем о том, а что мы извиняем в себе, что мы прощаем себе, в чем мы говорим о том, что нет, вот по отношению ко всем остальным это работает, но не по отношению ко мне, потому что я лучше, потому что я лучше. В первом случае, когда мы подмечаем, что нас огорчает поведение других верующих, мы подмечаем, что мы пытаемся добавить к радостной вести Христа. Например, они не столь усердны в молитве, они не столь усердны в служении, они не столь постоянны в чтении Священного Писания, они не столь... И дальше то, что вас раздражает. Во втором случае мы склонны извинять свое поведение, прощать себе какие-то грехи и слабости. В том случае, когда мы умаляем Евангелие, когда мы убавляем что-то от Евангелия, мы что-то отнимаем от Него, забывая, какую высокую цену Христос заплатил за наше спасение. Проверьте себя. Апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам: «Проверяйте себя, верили ли вы, испытывайте себя, неужели вы не знаете, что в вас живет Иисус Христос, если, конечно, вы выдержали это испытание. Проверяйте себя и свою веру, исследуйте свое сердце, чтобы понять, насколько вы действительно пропитаны радостной вестью Христа, а не той радостной вестью, которую мы сами придумали себе». Тимоти Келлер в своей книге «Разум за Бога» пишет: «Во многих сферах жизни свобода не столько отсутствие ограничений, сколько поиск правильных ограничений, дающих свободу. Те из них, которые соответствуют реальным особенностям нашей натуры и мира, придают силу и размах нашим способностям, дарят глубокую радость и удовлетворение. Эксперименты, риск, ошибки сопровождаются ростом лишь в том случае, если со временем показывают не только пределы наших возможностей, но и наши способности. Если оправданные ограничения способствуют нашему интеллектуальному, профессиональному и физическому росту, почему же тогда не может быть то же самое справедливо для духовного и нравственного роста? Ведь вместо того, чтобы добиваться свободы для создания духовной реальности, не лучше бы было эту реальность, найти эту реальность и с помощью дисциплины жить в соответствии с ней. Не лучше бы было найти эту реальность при помощи дисциплины жить в соответствии с ней, другими словами, вернуться к радостной вести и жить в соответствии с ней. Потому что лишь радостная весть Иисуса Христа дана в совершенной форме для меня». Давайте помолимся. Господь, мы славим Тебя за то, что нам нечего добавить Твоему спасительному труду, и мы ничего не можем убавить. Что мы спасены не своими усилиями, не тем, что мы делаем, не тем, что, как мы себя смиряем, но тем, что сделал Ты, Господь. И лишь приняв это, мы обретаем истинную свободу. И живя в соответствии с этой вестью, мы обретаем истинную свободу. И я прошу Тебя за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе. Дай им обратиться к Тебе. Дай им, Господь, принять Тебя. Дай им, Господь, прошептать сейчас, возможно, впервые в жизни: «Прости меня, пожалуйста, за то, что я так долго бежал от Тебя, за то, что я игнорировал Тебя. Войди в мою жизнь. Прости мне мои грехи. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Ты мой Господь. Ты мой Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Во имя Твое мы молимся. Аминь».